«Досточтимые мэтры!»
Трибуна была низенькой, считай, по пояс. Луис Пераль представил, как потешно выглядит, стоя за этим, прости господи, возвышением, и едва не разразился хохотом, более чем неуместным здесь и сейчас. Перед ним, заняв кресло в зале Королевской академии фехтования, выстроенном в виде амфитеатра, сидели люди, которые не нуждались в услугах комедиографа, ну, разве что в контрамарке на колеснице судьбы. Зато комедиограф волей судьбы очень нуждался в услугах виртуозов клинка. Тренированная память отложила в закрома эту сцену. От лиц и поз до возможных реплик, частично облеченных в стихотворную форму. «Пригодится», — рассудил Луис Пераль. И стал серьезным, как никогда в жизни. «Сеньоры, я бы не посмел обратиться к вам с просьбой, если бы дело касалось меня. Но речь идет о моем сыне, Доне Диего, хорошо знакомом любому из вас. Вот, прошу вашего внимания». Он высоко поднял над головой некий предмет, который при беглом рассмотрении сошел бы за картину скромных размеров. Лист бумаги, плотный и дорогой, был заключен в рамку из соснового багета и закрыт стеклом для сохранности. Впрочем, тут Луис Пераль пошел навстречу новым веяниям. Раму по всей плоскости запаяли пластиком, неотличимым от стекла высшего качества. Пластик, согласно спецификации, конкурировал с броней в смысле прочности. Дон Луис даже поскреб его ножом и полностью удовлетворился результатом. Рамка тоже имела свои секреты.
«Что это?»
— раздалось с мест.
«Старики!» — вздохнул Луис Пераль, комедиограф.
«Младшему 50, и он считается среди коллег молокососом.
Академики! Цвет и гордость эскалонского фехтования!»
Когда-то любой из них мог на завтрак проткнуть дюжину головорезов и не запыхаться. Сейчас же большинству не подняться на третий этаж без отдышки. Кое-кто сохранил бодрость тела, утратив бодрость рассудка. В залах преподавали ученики, в то время как сами академики без конца судачили о былых временах и на все корки распекали молодежь.
«Насмехаешься?» — спросил Луис Пераль, доктор философии. «Зря, братец. Старость забавна для глупцов. Эти старцы — руины храмов, развалины дворцов. Их боялись как огня. Ими восхищались. Их наработки тиражировались в сотнях поединков. Автографы кровью, дружище. В конце концов, юным бумагомараком ты тоже кажешься древним призраком и списавшимся маразматиком».
«Хватит», — велел Луис Пераль, отец.
«Это диплом, выданный маэстро Леоном Дельго моему сыну Диего Пералю. Диплом заверен подписью маэстро, а также подписями трех уважаемых свидетелей».
«Да», — дребезжащим тенорком согласился Дон Перес, старейшина Академии. Руки Дона Переса непрестанно тряслись. Патриарх то и дело вытягивал их перед собой и внимательно подолгу разглядывал, щурясь. Казалось, Дон Перес подозревает, что руки ему подменили. Качественный товар на худший.
«Да, я помню. Первая подпись моя. Это я, уважаемый свидетель».
«Вот», — с гордостью провозгласил Луис Пераль. Согласие Дона Переса не давало ему ни малейшего повода для такой реплики. Но торжествующая интонация сыграла наилучшим образом. Академики зашевелились, переглядываясь с откровенным удовольствием. Всем почудилось, что гость похвалил Академию в целом и каждого в отдельности, причем сделал это с отменной скромностью.
«Молодец», — сказал Луис Пераль, доктор философии, Луису Пералю-комедиографу. «Я тебе аплодирую, братец». «Вот, и я, и мой сын считаем этот диплом высшим отличием, какое было в нашей жизни. Сегодня я...»
Он отметил мимолетную ухмылку Дона Гарсия, младшего из академиков.
«Высшее отличие, — говорила ухмылка, — в вашей жизни, Дон Луис, в вашей блистательной жизни, Эль Монструо де Натуралесса, продолжайте, не стесняйтесь». «Сегодня я отправляю оригинал диплома моему сыну на Китту. Дон Диего готовит к секторальному турниру команду фехтовальщиков с Хизаца, что, несомненно, делает честь ему и всем нам. Слава Эскалоне!»
«Слава!»
— откликнулся нестройный хор. Положа руку на сердце, Луис Спираль, доктор философии, не знал, каким боком к сказанному, как казак к забору, прислоняется слава Эскалоны. Но Луис Спираль, комедиограф, утверждал, что слава не повредит, а он знал толк в ударных монологах.
«Дон Диего нуждается в официальном подтверждении диплома. Копию я уже переслал ему неделю назад для ускорения процесса. Настал черед оригинала. И я прошу вас, досточтимые мэтры...»
Копию Луис Спираль выслал не сыну, а главному тренеру команды Эзри Дахану. Это сеньор Дахан лично связался с Спиралем-старшим по гиперу, не смущаясь расходами. Это он разъяснил драматургу, что копию надо слать срочно, а оригинал чуть позже, подкрепив его, по возможности, кое-какими дополнительными бумагами. Предложение оплатить гиперсвязь, а заодно юридические услуги тренера, сеньор Дахан отверг категорически, с ледяным равнодушием, которое было бы оскорбительно, не принадлежи оно гематру.
«Дать моему сыну рекомендательные письма числом не менее 3 и не более 5. Ваши заслуги, ваши прославленные имена...»
Он разливался соловьем. Комплимент следовал за комплиментом, лесть за лестью. Лица академиков разгладились, просветлели. И все же Луис Спираль чувствовал, чего-то недостает. В любой момент ситуация грозила накрениться и рухнуть в пропасть. Каждый мэтр полагал свою рекомендацию даром свыше, милостью не имеющей цены. Диего Спираль был для них слишком юн, несмотря на великую тень Леона Дельго, маячившую за спиной Дона Диего. Здесь собрались мастера коварных ударов, и удар не заставил себя ждать.
«Дон Диего лично руководит командой?» — спросил Дон Гарсия. «Без подтвержденного диплома?»
Амфитеатр зашушукался.
«Я не сказал, руководит», — возразил Луис Спираль.
Рохля на дуэльной площадке, в словесной схватке он дал бы фору любому из присутствующих.
«Я сказал, готовит. Руководит командой тренер-гематор». «Как его имя?» — упорствовал Дон Гарсия. «Эзра Дахан».
Это могло спасти положение или погубить. Луис Спираль проклял собственную лень. Следовало проверить биографию сеньора Дахана, кто, где, когда.
«Вы уверены?» — Дон Гарсия привстал. «Эзра Дахан?»
«Именно так. Вы знакомы?»
«Не имел чести, но...» «Эзра Дахан», — прошамкал Дон Перес.
Руки старца на миг перестали дрожать.
«О, да, Эза Гадюка, я помню, да, 3-кратный чемпион Анельских игр»,
— ухмылка Дона Гарсия сделала шире. Она грозила растянуть рот навсегда до конца дней маэстро.
4-кратный чемпион 6-го сектора, серебряный призер чемпионата Айкумены. В каком же году это было? Я тогда еще без штанов бегал. «Эза Гадюка», — упорствовал Дон Перес. «Не помню я никаких чемпионатов. Он приезжал в Эскалону к Дону Леону. И вас, Дон Гарсия, тогда вообще не предполагалось ни в штанах, ни без штанов. Эзра взял у Дона Леона 3 схватки из 5 на калишемадах. А потом Дон Леон отыграл 5 схваток из 7 на малых шпагах. Я помню, я все помню».
Машинально Луис Спираль коснулся шпаги, висящей у него на боку. Явиться в Академию безоружным значило нанести мэтрам несмываемое оскорбление. В ножнах у Пираля-старшего дремал калешемард, шпага с очень широкой сильной частью клинка. Оружие подарил ему сын на юбилей, прекрасно зная, что для отца это всего лишь памятный сувенир. «Добрая примета», — предположил Луис Спираль, комедиограф. И все остальные, Луис и Пирали, согласились. Доброе, вне сомнений.
«Я», — на весь зал объявил Дон Перес, — «я напишу рекомендацию уважаемому Дону Диего. Я напишу ее первым. Дон Луис, вы передадите от меня поклон Эзре Гадюке?»
«Гадюке?» — уточнил Луис Спираль.
«Гадюке, так и передайте. Ему будет приятно».
«Обязательно передам, Дон Перес, обязательно!» На вершине она позволила себе задержаться. 5 секунд. Перевести дух. Собраться перед трудным спуском. не торопясь, у нее в запасе все время мира, окинуть взглядом панораму, открывшуюся с высоты. Кратер Тафари лежал перед Джессикой Штильнер как на ладони. Косые лучи, встающие из-за горизонта Альфа-паука, будто стальные клинки рвали в клочья пуховую броню облаков. Дальше клинки превращались в кисти художника, бросая на стены кратера щедрые мазки. Охра, кармин, золото. На аспидной черноте базальта, словно на адском холсте, это смотрелось красиво до жути. Созерцание пейзажа помогло восстановить силы. Великий сяконский мастер Ишинагаи писал в трактате «Душа ручья»: «К чему твои победы, если жизнь проходит мимо? Научись жить между взмахами меча». Повторяя любимую цитату, Джессика начала спуск с легким сердцем. Ей удалось подобрать верный темп. Она не ускорялась, сознательно придерживая себя, но и не прерывала движения ни на миг, всякий раз ставя ногу в нужное место. Пока тело ловило равновесие, огибало скользанки из глянцевого вулканического стекла и прыгало через валуны, мысли и чувства девушки текли в свойственном гематрам многопотоковом режиме. Дети двух рас, уникума гибриду, унаследовавшие свойства обоих родителей, Джессика и ее брат-близнец Давид, с детства жили так, словно стояли на перекрестке. Вернее, они и были этим перекрестком, местом встречи холодного гематрийского рассудка и бурных варварских страстей. Поначалу обоих бросало из крайности в крайность, от мгновенного порыва к скрупулезному расчету и обратно. Потом близнецы научились уравновешивать друг друга. Когда Давида захлестывали эмоции, Джессика являла собой пример несокрушимой логики. Потом... Она не любила вспоминать об этом злосчастном потом, давно превратившемся в когда-то. Чехарда мытарств, похищение, рабство, свобода, похищение, побег, орбитальная тюрьма, первый выход в большое тело Каланта. Кому другому хватило бы на 10 жизней? Луису Пиралю, в частности, хватило бы на 6 томов призабавнейших сочинений. Близнецам тоже хватило с лихвой, чтобы стать полноценными личностями, окончательно примирить бунтующую природу двух рас. Они остались братом и сестрой, самыми близкими людьми во Вселенной, но во внешних противовесах Давид и Джессика Штильнеры больше не нуждались. В 18 лет они поступили в университеты. Джессика в Бунклайнаре на Хиззаце, Давид в Решат Питарон на Эллуле. Тропа вильнула, огибая отвесный уступ. Друзы кристаллов магнетита в лучах солнца блестели драконьей чешуей. Здесь заканчивался опасный отрезок пути. Далее спуск делался пологим, превращаясь в пешеходную тропу. Джессика остановилась на повороте, поджидая остальных. Она оторвалась от группы метров на 100. Отстал даже попрыгунчик Ван Чай, несмотря на то, что большую половину пути играл в генерала Ойкумену. Джессика улыбнулась. Чистокровный гематор даже в мыслях не позволял бы себе словосочетание «большая половина», особенно в мыслях. Половина не может быть большей или меньшей. «Детка», — сказала она себе, — «милая крошка, признайся, ты все еще перекресток логики и страстей. Завтра начало турнира. Уже прошла жеребьевка. Первый твой соперник известен. А ты до сих пор не озаботилась тактикой. Позор для гематрийки. Тебе следует начать расчеты. Характер и рисунок боя, комбинации». Вспомнилось из Ишинагаи. Знает ли зеркало, кто взглянет в него в следующий миг? Но зеркало без промедления отразит любого. Главное, чтобы зеркало оставалось чистым. Перекресток. Две, казалось бы, взаимоисключающие методики поединка. Джессика пробовала их совместить, пробовала чередовать. Результат не отличался разнообразием. В последнее время Диего Пираль убивал ее в среднем за 39,5 секунд. В 9 схватках из 10, независимо от методики. Впрочем, прогресс имелся. Месяц назад ее убивали в 14 схватках из 15. Вчера она зубами выгрызла 2 из 7. И эскалонец посмотрел на нее с чувством, которое Джессика Штильнер затруднялась классифицировать, а может, боялась ошибиться. А может, придумала и взгляд, и тайный смысл взгляда. К моменту, когда Ван Чай добрался до уступа, Джессика успела полностью восстановить дыхание. За Ван Чаем объявился Диего. Дыхание эскалонца услышал бы и глухой за сотню шагов. Пыхтел он размеренно, не сбиваясь с ритма. А ведь он, между прочим, начинал пробежку шестым в цепочке. С другой стороны, что тут удивительного? Маэстро Пираль по меркам Айкумены молодой человек, да и по любым меркам. Джессике захотелось помахать Диего рукой. С трудом она сдержала порыв и, не дожидаясь, пока Ван Чай нагонит ее, продолжила спуск. «Детка!» — посмеивался внутренний голос. «Да, в поединке ты не ровнее эскалонцу, но здесь, длинноногая коза, ты будешь первый. Пусть он видит, пусть ценит твои длиннющие ноги». «Пусть видит», — согласилась Джессика. «И не стыдно тебе», — хмыкнула бесцеремонная альтер-эго. «Что за детский сад? Нашла, называется, способ привлечь внимание. Отстань!» — рявкнула Джессика. «Что ж теперь, нарочно филонить? Бежать в полсилы, чтобы никто ничего не заподозрил?» «Все, закрыли тему. Честно трудимся, не сочкуем и не рвем задницу на флаг Галактической Лиги», как говорит папа после третьего стаканчика тутовой водочки. Впереди обозначились здания спорткомплекса, гармонично вписанные в пейзаж гигантского кратера. Вудуны они умеют, они с природой на «ты». Со зверями, с деревьями, с камнем. Интересно, что это значит общение на уровне духа Флоа? Джессика, пожалуй, знала ответ. Слияние людей в Калант, то, что она переживала множество раз, ближайший аналог. Надо бы спросить у Фионины, так или нет. Фионина, кстати, обещала вырваться на турнир, поболеть за Джессику, если дела позволят. Но у нее сейчас важный процесс, вряд ли выберется. Параллельные потоки мыслей соприкоснулись, проросли друг в друга связями ассоциативных цепочек. Общение на уровне Лоа, слияние в Калант, Вудуни Калантарий, Фионина Вамбугу, Китта, турнир, тренировки, Диего Пираль, Джессика Штильнер. Когда Диего впервые после смерти Энкарне де Кастельбро переступил порог зала, Джессику охватил страх. Нет, ужас. Неконтролируемый, готовый перерасти в панику. В дверях стоял живой мертвец. Мертвый пришел убивать живых. По правде говоря, он и убил Джессику быстро, легко, раз, другой, третий. Маэстро больше не кричал. Не изрыгал проклятия, не скалился, как бешеный. Зато с дотошностью контрольного механизма он всякий раз проверял нейтрализатор Джессики после перезагрузки, тщательность, достойная психопата. С таким противником ей было 100 крат труднее, чем с прежним яростным сквернословом. Новый маэстро не позволял себя считать. Диего Пираль сделался похож на Гематра. Чем? Джессика долго и мучительно пыталась сформулировать факторы удивительного сходства, и однажды ей удалось нащупать решение задачи. Стержень, цель, устремленность к цели. Нечто подобное Джессика наблюдала у сарасцев, когда их целиком поглощало решение важной задачи. У гематров это называлось природой расы, у Диего Пирали, наверное, манией. Первые 2 недели он практически не разговаривал. Не только с Джессикой, ни с кем. Потом начал оттаивать. «Каково это?» — думала Джессика ночами, мучаясь бессонницей. «Что значит потерять любимого человека? Видеть, как его убивают, и не суметь помешать?» Будь Джессика Штильнер верующей, она бы молилась, чтобы никогда не получить ответа на свой вопрос. Она осторожничала со эскалонцем, как с тяжелобольным, боясь ранить, толкнуть, навредить словом, взглядом, жестом. А тут еще эта наглая блондинка, великая, чтоб ее Помпилия. Мало ей одного ухажера. Джессика и раньше имела веские причины ненавидеть помпилянцев, а сейчас так и вовсе. Фыркнув, девушка припустила, что есть мочи, предоставив коллегам по команде любоваться ее стройной спиной. «Ревнуешь?» — спросила альтер-эго. «Иди к черту!» — огрызнулась Джессика. «Ревнуешь!» — согласился внутренний голос. «Безбожно ревнуешь!» как настоящая дочь варвара Сечени. «Передай мне косметичку».
«Я тебе что, муж?»
Вообще-то Крисп хотел сказать не муж, а слуга. но муж как-то особенно ловко навернулся на язык. Сейчас Крисп уже жалел об этой провокационной ловкости. Сидя у старомодного трильяжа, завернутая в махровое полотенце, Эрлия Ульпия молчала, и в молчании блондинки ясно слышался колокольный звон. «Унтерцентурион Вибий!» «Я!» — беззвучно отрапортовал Крисп. «Немедленно передайте мне косметичку. Это приказ». «Слушаюсь, госпожа оберманипулярий».
Крисп вздрогнул, стряхивая гипнотическое оцепенение, и со всех ног кинулся исполнять приказ. Он хорошо знал, по ком звонит колокол. Махровое полотенце ничего не значило. Люкс на двоих ничего не значил. Еще в начале их миссии, выйдя из ванной, Эрлия без стеснения сбросила полотенце на пол и развратной походкой, о, королева шлюх, прошествовала в спальню. Крисп бросился следом. Обнял, приник, зажмурился и очнулся в прихожей на коврике для обуви. Все случившееся между «зажмурился» и «очнулся» память стерла за ненадобностью. Тело ломило, как во время приступа лихорадки. На верхней губе засохла кровь, натекшая из разбитого носа. Когда Крисп встал на четвереньки, в паху сыграли убийственное тремоло. С тех пор он спал, нет, не на коврике, это было бы слишком, в гостиной на угловой кушетке. За унижение Крисп отыгрывался языком. Ну, в том смысле, что позволял себе брякнуть лишнего. За болтовню его не били. «Ты помнишь, — мурлыкнула Эрлия, — о чем я тебя просила, милый?»
«Угу», — буркнул Крисп.
«Ну и где?»
В мурлыканье пробился намек на рык. «Тут...» Он развернул сферу уником. Материалы, которые Крисп собрал ночью, маясь на кушетке, стояли на автоматическом открытии. С картинками, чтобы их...
«Читай», — велела Эрлия, — «вслух».
«Леон Дильго, прозванный Эскалонцем», — начал Крисп, стараясь не косить глазом на блондинку. «Дата рождения и смерти по местному летоисчислению. Родился в тихом городке Сан-Джеромино к северо-западу от Эскалоны. Мать, отец, младшие сестры. Дворянин из захудалых. Переехав в Эскалону, учился у знаменитого маэстро Переса де Лука. Получив диплом, открыл фехтовальный зал близ монастыря Саботинок на берегу реки Труадан. Взял в магистрате разрешение на установку водяного колеса».
«Зачем?» — изумилась Эрлия.
«Что зачем?»
«Зачем ему понадобилось водяное колесо?»
«Понятия не имею», — честно признался Крисп. «Для тренировок?»
«Продолжай».
«Автор таких работ, как «Новое искусство поединка», «Цветок битв», «Рассуждение о мече», склонялся к экономичным движениям и естественности форм. Последователь старой, грубой и неотшлифованной школы фехтования, полагавший ярость, стремительность и озарение обязательными условиями победы, наряду с техническим мастерством. Вопросы чести в работах не рассматривал. В предисловии к новому искусству поединка пишет, что разговоры на подобные темы не входят в число забот маэстро Клинка.
«Новое искусство? Чем ему старое-то не понравилось?»
«Не знаю. Пишут, последователь старой школы».
«Что-то еще?»
«Картинки, тексты сочинений, комментарии специалистов».
«Семья?»
«Был трижды женат».
«Дети?»
«Данные отсутствуют».
«Теперь помолчи, мне надо подумать». Крисп пожал плечами. Жест означал «ну думай».
Раньше Крисп полагал, что думать – прерогатива аналитика. Он раньше много чего полагал. Например, что в гостиничных номерах, которые они с Эрли снимали на Хизаце, а позже на Китте, стоят жучки с микрокамерами. «Если нас пишут, мы должны вести себя адекватно легенде, то есть как любовники. Приятный фон опасных будней оперативника».
Увы, оберманипулярий Ульпия плевать хотела на легенду. А может, точно знала, что никто их не пишет.
Махнув рукой на риск схлопотать за трещину, он в открытую следил за Эрли, завершающей макияж.
Великий космос! Это было чудо! И Крисп Виби был свидетелем его. Секс-бомба, способная искусить аскета, прямо на глазах превращалась в женщину безусловно привлекательную, но скромную и строгих нравов. Волосы гладко зачесаны назад и собраны в узел на затылке.
В лице брежет что-то материнское, хочется обнять и плакать. Крисп и тот ощутил, как гаснет похоть. Вернее, не гаснет, перерастая в новое, ранее неизвестное молодому унтер-центуриону чувство. С такими чувствами женятся, делятся сокровенным, живут душа в душу и умирают в один день, а не кувыркаются в постели ночь напролет. «Вот же», — подумал Крисп, — «надо же». Вчера, прогуливаясь в горах, Эрлия сказала ему, что подготовительная стадия контактов с объектом завершена. Этот этап составили три личные встречи, во время которых Эрлия представилась Диего Пиралю документалисткой, выполняющей заказ Академии фехтования Октуберана. Готовилось коллекционное издание сборника трактатов великих маэстро Айкумены и, в числе прочих, Леона Дельгоа. К изданию прилагалось обширное послесловие из 6 глав, по главе на каждого маэстро. Пользуясь случаем, акула-пера Урлия Эльпия страстно желала получить из уст ученика Дона Леона, любимого ученика, не скромничайте, Дон Диего, эксклюзивную информацию, окрашенную личным отношением к наставнику. Воспоминания, подробности, рассказ о годах учебы. Оплата гарантируется, но дело, сами понимаете, не в презренных деньгах, а в памяти об учителе. И ваш долг, Дон Диего, ваш святой долг. На третий раз объект согласился. «Гуляй поблизости», — велела Эрлия, отрывая взгляд от зеркала. «Так, чтобы мы тебя не видели. Кодовый сигнал я сброшу тебе на коммуникатор. Как получишь, врывайся. Ты в курсе, что должен устроить?» «Что?» — глупо моргая, спросил Крисп. Он не был в курсе. «Сцену ревности». «Ревности?» «Да только не переигрывай и не лезь на рожон, иначе он тебя зарежет. Знаешь, какой у него рожон?» Крисп хотел сострить, но передумал. Контрапункт из пьесы Луиса Пирали «Колесница судьбы». «Герцог, я оплатил твой университет, Федерико. Людей щедрее вас не видел свет, герцог. Я взял твою дорогу на себя, Федерико. Живу с любовью к вам, умру любя, герцог. Стипендия? Кто платит, как не я, Федерико? Вы мне отец, поет душа моя, герцог. Страховки, медицина, частный дом, Федерико. Благодарю, мой благородный дон, герцог. Гостиница, одежда, ресторан, музеи всех планет и разных стран, загадочные дивные миры. Кто Айкумену для тебя открыл, Федерико? «Мой герцог, покровитель малых сих, таким не восхитится только псих, герцог. Взамен прошу безделицы. Не мсти, маркиз-подлец, прости его, прости, иначе даже я и весь мой род не защитим тебя, талант умрет. А будет ли второй такой, бог весть? Ты понял ли, Федерико?» «Я понял, ваша честь. Честь герцогского рода и семьи. Честь замка и наследственной земли. Продайте мне ее за 100 монет, герцог. Ты что, безумен, Федерико? Ну, продайте, герцог. Нет, Федерико, не вам своею честью торговать, так и не мне свою вам продавать. Я нищ, я бит. О, это не сюрприз. Но и комар кусается, мой принц,